Листок именем Елисаветы спрашивал у Шеттарди. Нельзя ли будет удовольствовать шведов значительную сумму денег, которая была бы в состоянии вознаградить их за издержки и потери? «Цесаревна надеется, — продолжал листок, — что вы войдете в ее положение и согласитесь, что, как дочь Петра I, она должна соблюдать крайнюю осторожность относительно завоеваний своего отца, стоивших ему так дорого». «Король, — отвечал Шеттарди, — хочет одного — видеть цесаревну на престоле и готов оказать содействие, если только она даст ему возможность к тому. Его Величество, как бы ни был рад подать помощь, будет, впрочем, одинаково доволен, каким бы способом цесаревна не достигла престола. Следовательно, ей надобно обдумать, может ли она этого достигнуть своими собственными средствами. Если может, тем лучше. Развязка будет более славна для нее, и помощь иностранная сделается ей бесполезною. «Но как вы хотите, чтобы она сама этого достигла?» — возразил листок. «В таком случае, — отвечал Шеттарди, — опять дело цесаревны обдумать, может ли она надеяться на счастливый исход дела без помощи шведов. Надобно, чтобы она доставила королю средства служить ей или совершенно отказалась бы от надежды царствовать. Она тем более должна увериться в этой истине, что не может не признать, как поддается русский народ тяжести слепого рабства, и лишь только она отложит исполнение своего намерения, то этот же народ так привыкнет повиноваться настоящему правительству, что не будет более отличать иноземца, завладевшего властью, от законного государя». Этими объяснениями переговоры надолго прекратились. Листок не являлся к Шеттарди, а между тем Нолькин получил от своего правительства дозволение на отъезд из Петербурга, с тем, однако, что предварительно достанет от Елисаветы письменное удостоверение, без которого секретный комитет ничего не может сделать. Несмотря на молчание Елисаветы, Шеттарди настаивал, что для Швеции необходимо объявить войну. Он писал: «Если бы даже шведы не могли ожидать себе помощи изнутри России, то я, тем не менее, убежден в необходимости для них воспользоваться этой минутой». Россия была очень привержена к австрийскому дому. Отныне она будет предана ему окончательно. А если Венский двор будет здесь посредственно царствовать, то от этого будет постоянный вред для Швеции и ее союзников. Напротив, если принцессе Елисавете будет проложена дорога к трону, то можно быть убежденным, что претерпенная ею прежде и любовь ее к своему народу побудят ее удалить иностранцев и совершенно довериться русским. Уступая склонности своей и народа, она немедленно переедет в Москву. Знатные люди обратятся к хозяйственным занятиям, которым они склонны и которые принуждены были давно бросить. Морские силы будут пренебрежены, и Россия мало-помалу станет обращаться к старине, которая существовала до Петра I, и которую долгорукие хотели восстановить при Петре II, а Волынский — при Анне. Такое возвращение к старине встретило бы сильное противодействие в Остермане. Но со вступлением на престол Елисаветы последует окончательное падение этого министра, и тогда Швеция и Франция освободятся от могущественного врага, который всегда будет против них, всегда будет им опасен. Елисавета ненавидит англичан, любит французов. Торговые выгоды ставят народ русский в зависимость от Англии. Но их можно освободить от этой зависимости и на развалинах английской торговли утвердить здесь французскую. Шеттарди напрасно старался убедить свой двор в выгодах правительственного переворота в России. Версальский двор и без него понимал эти выгоды, понимал, что Елисавете трудно дать обязательство вознаградить Швецию из отцовских завоеваний. Но он понимал также, что Швеция может надеяться на успех только в случае движения Елисаветиной партии, Об этом движении Шитарди не мог уведомить. Стали ходить зловещие слухи, что правительство знает о заговоре и медлит только для того, чтобы вернее захватить заговорщиков. Со стороны принца Антона, то есть со стороны Остермана, явились попытки привлекать гвардейцев на свою сторону благодеяниями. Принц велел позвать к себе капитана Семеновского полка, ревностного приверженца Елисаветы, и в присутствии генерала Стрешнева, зятя Остермана, спросил: «Что с тобою? Я слышу, ты грустишь? Разве ты недоволен?» Капитан отвечал, что имеет причины грустить. У него большое семейство и маленькое имение. Далеко, около Москвы, что лишает возможности извлекать из него доход. «Я ваш полковник», — сказал на это принц, «и хочу, чтобы вы благоденствовали и были моими друзьями. Обращайтесь ко мне с откровенностью, и я всегда буду поступать так, как теперь». При этих словах принц подал ему кошелек с 300 червонцами. Стрешнев был тут недаром. Когда капитан вышел от принца, он подошел к нему и начал расхваливать и принца, и жену его, указывал, как вся Европа уважает их. Доказательство — такой съезд иностранных министров в Петербурге, какого прежде не бывало. А цесаревна не пользуется уважением ни иностранных государей, ни своего народа. И кто не хочет попасть в беду, тот должен держаться настоящего правительства. Шитарди и Нолькин справедливо заключили, что вся эта история показывает, до какой степени дошли слабость и трусость правительства. Но в их глазах и в противном лагере не было храбрее. Листок объявил присланному к нему секретарю Нолькина, что ему нельзя больше бывать у посланника, что как скоро он придет к нему, то будет арестован при выходе. Даже у себя, разговаривая с секретарем, он обнаруживал сильное беспокойство. При малейшем шуме на улице он кидался к окну и считал себя погибшим. Про цесаревну говорил, что она должна бояться яда или какого-нибудь насилия. А между тем во Франции сердились на медленность, с какой ушло дело в Петербурге. Министр писал Шитарди: «Дело Елисаветы нечувствительно клонится к упадку. Она действует так, как будто переменила намерение, в чем не смеет, однако, признаться. Я не могу скрыть своего опасения, что Елисавета отступит в ту самую минуту, когда шведы приступят к делу. Это подвергнет страшной опасности шведские предприятия и чрезвычайно повредит нам. С одной стороны, не будет никакой диверсии в пользу шведов от волнения приверженцев Елисаветы. С другой, нарекания падут на нас, потому что мы побуждали Швецию высказаться и действовать». Шитарди складывал вину на Нолькина, который подал своему двору слишком много надежд, на робость Листока и Елисаветы. «Напрасны старания вылечить людей от страха», — писал он. Во второй половине мая один из агентов Нолькина приходил сказать ему, что гвардейские офицеры выходят из терпения и просят выразить цесаревне, что ее молчание удивляет их, что она должна разъяснить им, как они могут услужить ей. В начале июня гвардейские офицеры, подстерегая минуту говорить с цесаревной, приступили к ней в летнем саду, и один начал говорить: «Матушка, мы все готовы, и только ждем твоих приказаний, что, наконец, велишь нам». «Ради Бога, молчите», — отвечала Елисавета, — «чтобы вас как-нибудь не услыхали. Не делайте себя несчастными, дети мои, не губите и меня. Разойдитесь, ведите себя смирно. Время еще не пришло. Я велю вам тогда сказать заранее». Нолькин уезжал, и на прощальной аудиенции у Елисаветы употребил все свое красноречие, чтобы убедить Елисавету дать ему письменные обязательства, совершенно необходимые для него как оправдательный документ, на основании которого он мог решительно говорить в Стокгольме. И все понапрасну. Елисавета относилась очень холодно к делу, давала заметить, что не помнит хорошенько, в чем оно состоит, что листок неясно передавал ей содержание требований Нолькина. Тот с удивлением заметил, что копия, написанная листоком месяца три тому назад, находится у нее на руках. Елисавета отвечала, что не знает, где теперь эта бумага. «Подлинник у меня в кармане», — сказал Нолькин. «В одну минуту дело может быть окончено, потому что стоит только вашему высочеству подписать и приложить свою печать». Но Елисавета отвечала, что теперь она этого не может сделать, потому что тут находится придворный, на которого она не полагается. Отказываясь дать письменные обязательства, цесаревна уверяла Нолькина в своей благодарности Швеции за ее доброе расположение, уверяла, что первые движения с шведской стороны произведут немедленные действия в России, что она ждет только этой минуты, чтобы положить конец предосторожностям, которые принуждена соблюдать теперь. Нолькин хотел убедиться, по крайней мере, действительно ли партия или советы сильна, и ждет первого движения со стороны шведов. Он спросил, точно ли капитан Гренадеров, получивший 300 червонных от принца Брауншвейгского, встретил ее несколько дней тому назад на дороге и предлагал ей располагать его ротою. Точно ли между 160 гвардейскими офицерами 54 готовы стоять за нее? Елисавета отвечала утвердительно и обещала за себя и за свою партию действовать мужественно, как скоро шведы доставят возможность действовать наверное. На прощание она сказала, что на другой день пришлет к Нолькину листока. Посланник надеялся, что медик привезет письменное обязательство. Листок приехал, но желанной бумаги не привез. Привез только письмо для доставления племяннику Елисаветы, герцогу Голштинскому. Листок оправдывался пред Нолькиным, уверяя, что исправно передавал все ему поручаемое, но что цесаревна сердилась на него по нескольку дней за напоминание о письменном обязательстве, что он не мог настаивать при мысли, что Нолькина могли схватить, несмотря на его посланнический характер, и письменное обязательство, найденное между его бумагами, погубило бы Елисавету и ее приверженцев. Нолькин предложил ему хороший подарок, и листок обещал за это употребить последние усилия и приехать еще раз. Но посланник ждал его напрасно и выехал из Петербурга 23 июня. Шатарди писал своему двору: «Я действительно полагаю, что ничего нельзя ожидать от приверженцев Елисаветы до тех пор, пока они не увидят, что их поддерживают. Я надеялся и могу надеяться, что они, судя по недовольству и волнениям здесь царствующим, не изменят своим обещаниям. Трудно будет потом найти подобные обстоятельства, если пропустить их теперь. Признаюсь, однако, что чрезвычайная слабость принцессы Елисаветы и нерешительность ее относительно людей, которым она должна была бы иметь всего более доверенности, стоит того, чтобы ее удалить от престола и возвести на него молодого герцога Голштинского. Но это противоречило бы главной цели, ибо в таком случае, пожалуй, одно иностранное правительство заменится другим. Тогда как если Елисавета будет на троне, то любезная России старина держит, вероятно, верх. Быть может, и весьма было бы желательно не обмануться в этом. В царствовании Елисаветы при ее летах старина успеет укорениться настолько, что племянник ее привыкнет к ней, и когда вступит на престол, то не будет уже иметь понятия ни о чем другом. Шатарди не обманывался, что в движении в пользу Елисаветы дело шло о национальном интересе, национальной чести, что иностранного правительства больше не хотели. Это было так очевидно, что даже иностранцу нельзя было ошибиться. Но француз жестоко обманывался, предполагая, что торжество национального интереса будет иметь следствием возвращения русских к допетровским временам. Странно, как он, понимая деликатность или советы относительно отцовских завоеваний, не понимал, что те же самые побуждения заставят дочь Петра сохранять и развивать все сделанное при Петре. В такое странное заблуждение Шеторди мог быть приведен только сильным национальным движением, кидавшимся в глаза, и неумением разобрать, в чем заключалась сущность этого движения. В июле приверженные к Елисавете гвардейские офицеры были сильно обеспокоены слухами, что цесаревну хотят выдать замуж за брата принца Антона, принца Людовика, назначавшегося, как мы видели, в герцоги Курлянские. Действительно, правительнице было внушено насчет выгод этого брака. С одной стороны, Елисавета будет привязана к Брауншвейгскому дому, с другой – удалена в Курляндию. Но Елисавета объявила, что никогда не выйдет замуж. Успокоила на этот счет и офицеров. Правительнице очень тяжело было, однако, расстаться с этим планом. Она в это время разрешилась от бремени дочерью Екатерины. Лежа в постели после родов, она приняла однажды поутру обергофмаршала Левенвольда и наедине говорила ему: «Приехал сюда брат герцога генералиссимуса, и желается мне его в брачный союз привесть с цесаревную Елисаветую. Не можете ли вы с тою пропозицию идти к ней?» Левенвольд, зная, что это будет понапрасну, отговорился, что ему неприлично идти с пропозицией. Не соизволит ли она сама о том с цесаревной поговорить? Нолькин, уезжая, передал дело секретарю посольства Лагерфлихту. В конце июля Елисавета дала ему знать, что если шведы будут еще медлить, то расположение умов может измениться. Надобно спешить, потому что правительство не щадит ни обещаний, ни наград для приобретения себе приверженцев. Против шведов решено действовать быстро, но этого нечего бояться. Русские дадут слабый отпор, как скоро шведы явятся защитниками прав Петра I. Лагерфлихт сейчас же передал это Шеторди, и тот велел отвечать, что если дела идут не так быстро, то виновата она сама. Отказавшись подписать обязательства, она лишила тайный комитет в Стокгольме возможности действовать желаемую быстротою. Впрочем, в ее власти поправить дело, поспешив дать письменные обязательства. Елисавета велела отвечать Лагерфлихту, что страх выдать себя и своих, в случае, если бы дела пошли дурно, решительно не позволяет ей подписать требования, но что она подпишет, когда дела примут хороший оборот, и она будет в состоянии делать это безопасно. Ее обещания заключаются в следующем. Первое. Вознаградить Швецию за военные издержки, считая со времени первого транспорта войск в Финляндию. Второе. Давать Швеции субсидии во все продолжение своей жизни. Третье. Предоставить шведам все торговые преимущества, которыми пользуются англичане. Четвертое. Отказаться от всех трактатов и конвенций, заключенных между Россией, Англией и Австрийским домом, и ни с кем не вступать в союзы, кроме Франции и Швеции. Пятое. Содействовать во всех случаях выгодам Швеции и тайно сужать деньгами, когда она будет в них нуждаться.